Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, и вы можете к нам присоединяться. Сегодня 6 февраля. Мы не в записи, так что можете присылать свои сообщения с нашего сайта TEUS.FM, звонить, если вам удобно так к нам присоединиться, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, телефон прямого эфира нашей передачи, и не только нашей, но и всех прямых эфиров радио TEUS. Так что можете звонить нам или присылайте свои сообщения с нашего сайта, как я уже сказал, TEUS.FM. Там же вы можете найти всю информацию по поводу нашего радио и нашей передачи «Надежда для души». Загляните в блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи. Там можно найти ссылочку на электронную почту, куда можно присылать свои письма. Ну, а читаем мы их в процессе наших эфиров, соответственно, как всегда, как обычно это делаем. Так что мы готовы к вам присоединиться. Мы — это я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, друзья. Добрый день, Наталья Аркадьевна. У нас уже есть сообщение. Так, сообщение нам прислал Илья. Вот что он пишет нам. Здравствуйте. Задали вопрос. Как мог, ответил. Но сам не совсем доволен. Один брат спросил, почему примерно в это время часто вспоминают историю про блудного сына. Иногда чуть раньше или позже, но примерно, если то в, то в это время перед весной. Это случайность или так положено? Я говорил, что есть такие расписания чтения Библии, и, наверное, как раз выпадает эта глава для чтения. Ну, вот так написал нам Илья. Ну, собственно говоря, вы правы, да, действительно, существует годовой такой круг чтения Библии, как его называют. Вот у католиков, по-моему, лекционарий он называется. Вот, и вот уже такая древняя достаточно традиция чтения Священного Писания, вот этот круг чтения, почему его называют круг, вот он так и идет по кругу, включая все наши праздники, все то, что вот происходит в течение года, мы читаем Священное Писание, и вот такое расписание есть, да, действительно выпадает, вот соответствующие главы, они идут так по порядку. Вот. Вы говорили, Наталья Аркадьевна, там есть какие-то у нас серьезные письма?
Я хотела просто немножечко добавить к тому, что ты сказала, что, ну, к тому, что действительно есть такой круг чтения, да, когда по порядку вот так идут. Но здесь есть еще другая причина. И я просто не хотела бы, чтобы мы о ней забыли. Дело в том, что мы с вами вступаем в Великий пост.
А, да, ну это да, конечно.
Вот. И есть такие как бы вот недели, ну неделя это имеется в виду, вообще вот воскресенье, да, вот в православии сейчас называют этот день неделя, да, сам день даже так называют, вот неделя, как бы и воскресеньем открывается вот это вот следующие вот эти вот, все вот эти семь дней, потом опять раз, следующая неделя как бы, да, начиная с воскресенья. Это мы с вами так привыкли, что у нас воскресенье заканчивает рабочую неделю, а вот в церкви вот этот день как раз он первый.
И так понятно, почему? Потому что в Евангелии так и говорится, что в первый день недели рассказывается о воскресении Христа, да?
Да.
И
да.
Вот...
То есть продолжается вот эта вот традиция. Так вот, и очень часто вот так как бы в церкви говорят, вот, неделя, например, такая-то, вот допустим, вот вы сейчас о блудном сыне, вот читаю, когда читают в церкви, и читается какой-то вот кусок из Библии, да, из Евангелия, из Ветхого Завета, из посланий апостольских, из псалмов, ну там, так сказать, из разных мест Библии читаются какие-то фрагменты. и читается текст, и в том числе о блудном сыне. Вот это называется «Неделя о блудном сыне». И есть такие вот недели, как бы вот неделя подготовительная, да, там первый подготовительный, вернее, первая подготовительная седмица, то есть 7 дней к Великому посту, вторая подготовительная седмица к Великому посту. И вот это как раз вторая подготовительная седмица, то есть вот эта вот неделя подготовительная к Великому посту, и вот как раз читается вот эта вот притча о блудном сыне. И вот я думаю, что когда я сказала о связи вот этого чтения, и что так называется вот эта седмица, когда читается в воскресенье вот этот текст о блудном сыне, мне кажется, Сергею понятно, почему он имеет отношение к Великому посту и почему он является подготовительным. Почему вот эта притча помогает нам каким-то образом готовиться к Великому посту и затем уже и к Страстной вот неделе, и к самой Пасхе, к тому великому празднику, который мы будем отмечать. Потому что если даже вот кто вспомнит из вас содержание этой притчи, то ведь что там происходит? Сначала сын требует свое наследство и уходит от отца, а потом, когда он его промотал, это наследство, и когда он оказался нищим, никому не нужным и всеми брошенным, и он начинает пасти свиней, вообще для еврея это уже хуже, так сказать, упасть некуда просто, потому что свинья – это нечистое животное по Ветхому Завету, да, и доходит вот до такого состояния, и там говорится о том, что пришед в себя, он встает и идет к отцу, возвращается к отцу. И вот это наше с вами путешествие, вот, мне кажется, у митрополита Антония Суржского, у него есть то ли это одна из его проповедей, то ли даже целая книжечка так называется, путешествие, по-моему, вот, то ли к Великому посту, то ли Великого посту, я не помню, но связано вот как-то там с Великим постом. Или духовное путешествие это называется, но это связано с постом и с будущим праздником Пасхи. И это действительно путешествие. Мы с вами отправляемся вот эту дорогу в Великий пост, и мы готовимся к этому. И нам напоминается в этой притче о том, что как бы мы ни упали, куда бы мы ни ушли, как бы мы ни свернули с пути, куда бы мы ни отвернулись и забыли про Бога, и забыли про все, мы всегда можем повернуться обратно, прийти в себя, встать и пойти по скорбному достаточно пути, потому что, ну, как-то это стыдно, наверное, да, и больно. Но нам-то с вами как-то это вот легче все-таки, да, потому что мы знаем, что наш Отец Небесный нас любит, нас всегда ждет, и Господь нам об этом говорит неоднократно. Вот пойти и вернуться в Его объятия, вернуться к Нему. И когда мы покаемся и скажем Ему о том, что мы сожалеем о том, что мы сделали, мы можем надеяться и верить, что мы будем прощены и приняты, потому что мы дети Его. А своих детей он не бросает. Мне кажется, что вот если только мы помним, что вот это время, которое перед началом Великого Поста, это подготовительное время подготовки к Великому Посту, такой как бы постепенный переход уже на более серьезное духовное такое состояние, да, духовную проверку самих себя, я думаю, тогда эта притча вполне возможна для очень многих, она как-то озаряется еще и новым светом. И нас, вернее, даже озаряет новым светом и дает нам какое-то, может быть, дополнительное еще понимание самих себя и значение этой притчи, которая была рассказана Иисусом Христом. Но, во всяком случае, Сергей, вот когда я как-то сначала не задумывался об этом, а когда я узнала об этом, то, ты знаешь, для меня эта притча, она как-то какое-то новое звучание приобрела.
Ну, вообще, это притча как Евангелие в миниатюре, собственно
ее
говоря.
Ее так и называют, да? Евангелие в Евангелии.
Да, поэтому она вот суть всего рассказывает. И ведь не случайно церковь издавна, так сказать, из древних времен, с первых веков, скажем точнее, вот составила такие чтения. Ну, во-первых, потому что читалось Писание вслух, и люди не могли многие читать его, потому что было неграмотных много людей. Вот поэтому оно вот и читалось таким образом. И весь ход этого чтения, он был связан с важнейшими праздниками, с важнейшими событиями. И Пасха всегда была самым главным праздником христиан всех времен и народов, так сказать, вот я имею в виду в христианской церкви. Поэтому вот этой подготовке к Пасхе, к пасхальным событиям, ну, всегда придавалось очень много значения, потому что, собственно, это центр всего христианства, смысл, суть происшедшего, то, что Христос умер и воскрес ради нас. Вот. Поэтому и чтения эти, соответственно, происходили вот в этом таком годовом пути, годовом цикле, который снова и снова нас возвращает к этим фактам. И люди, которые постоянно приходят в церковь, они изредка на праздники, например, вот его не было год, он раз на Рождество пришел, потом раз там пришел на пасхальную службу и так далее, то вот как раз в этом вся и проблема, что люди теряют содержание, смысл, эту подготовку эту, не так ощущают остроту, глубину всего происходящего, потому что ведь это нужно, к этому нужно готовиться, размышлять нужно. Это все-таки внутренние такие события, а не просто внешние какие-то атрибуты, которые мы обычно связываем с праздниками какими-то. Как-то вот так, наверное.
И в этой притче, конечно, еще такой очень важный, я так думаю, для всех нас момент, потому что мы все, мы помним слова о том, что не судите, да не судимы будете, да, каким судом судите, таким будете судимы. Суд без милости, не оказавшему милости, ну, такие слова нам известны, ну, кто, по крайней мере, читал когда-нибудь Новый Завет, да. Но, тем не менее, все равно мы как-то очень строги бываем к чужой жизни, тому, что происходит в жизни других людей, и как-то не то, что даже снисходительны очень, хотя это имеет место быть, но порой даже как-то не замечаем за собой каких-то таких моментов, да? И обижаемся, когда кто-то нам на них указывает. Так вот, в этой притче момент, когда мы смотрим, как отец идет навстречу этому сыну, сыну, который, по сути дела, ведь его оскорбил прежде всего, когда потребовал свое наследство у отца, который еще жив. Это вообще, это просто, это очень серьезный грех, кстати, со стороны сына. И вот он это сделал. Но отец его простил, и он вышел ему навстречу. А вообще, давайте подумаем, как можно было выйти навстречу? Это значит, наверное, отец смотрел вдаль,
Регулярно. Да. То есть каждый день, он, значит, периодически вот как-то вглядывался, вдаль, откуда должен идти.
Даже только так он мог его заметить, чтобы пойти ему навстречу-то. И тут же послал слуг, чтобы принесли ему опять это кольцо на палец, которое означает, что он опять сын со всеми правами сына. Хотя он уже свое наследство получил и промотал, но все равно он опять принят.
Юридически,
сыном, да?
Заметьте. Да. Не просто сына, он как бы его домой пустили, а то, что он ему опять юридически дал какую-то часть, которая,
ну,
ему
право
как сыну.
Право на наследство, да. Что ли, там, да.
Да.
Вот. И одеяние, чтобы ему принесли, и так далее, да? И вот просто, вот, Сергей, мне эта притча, да, напоминает о том, что ведь мы все так или иначе с вами тоже уходим куда-то в страну далече, да? Ну, когда мы совершаем какие-то, так сказать, далекие от праведных поступки, когда мы разочаровываемся в ком-то, мы можем разочароваться в людях и разобидеться на церковь. Причем разочароваться в одном, в другом человеке, а разобидеться на всю церковь. Можем разобидеться на Бога. Да, уйти от него, там какие-то сомнения. Понимаете, по-разному это бывает. Или мы можем, допустим, для себя решить, что, ну, вообще все это, конечно, хорошо, ну что ж, я-то прям так скрупулезно буду все это исполнять. А вот мне так хочется сейчас вот как бы побаловать себя. Я хочу того, что вот мне в Библии запрещено. А так хочется. Ну, я вот немножечко еще вот в эти игры поиграю, да? То есть мы так или иначе, но сворачиваем с дороги и уходим в эту какую-то дальнюю страну, оставляя, так сказать, отца нашего где-то там за спиной. Может быть, чтобы лишний раз даже не поворачиваться, чтобы не так совесть мучила, не так стыдно было как-то и так далее. Но ведь мы потом возвращаемся. И мы очень чутко смотрим, как нас принимают. И если нас принимают с осуждением, то мы обижаемся, иногда возмущаемся. Но очень часто мы сами вот так же относимся к тем людям, которые надеются, что, может быть, их примут, как бы вот если они вернутся, но боятся. И вот в этой же притче есть еще и другой образ. Есть образ отца, который принимает и милует, да, и прощает. И есть образ старшего сына, который ведь так до конца и не только не прощает, он даже в дом войти не хочет. Потому что в этом доме вот этот, как он говорит о своем, он не говорит «брат мой», а он говорит «твой сын, этот твой сын». То есть он от него уже как бы отказался, это не мой брат, это твой сын. Он говорит так своему отцу. Может быть, даже не задумываясь о том, как он оскорбляет этим своего отца, какую он рану ему наносит. И, Сергей, как часто бывает, что вот люди вот так относятся к своим собратьям, которые упали, согрешили, или которые, может быть, вот приходят и, может быть, в прошлом что-то было очень такое постыдное, очень страшные, они очень боятся поэтому переступать этот порог церкви. И бывает так, что они вот встречают такое отношение к себе. И вот эта притча, она какая-то такая очень, очень ёмкая, она так о многом рассказывает, так о многом она нам говорит, если только мы дадим себе труд немножечко хотя бы призадуматься обо всем об этом и, так сказать, сопоставить со своей жизнью, с тем, что мы наблюдали в жизни, с самими собой, с другими людьми. Мне кажется, что об этом тоже как-то нам нужно помнить.
Андрей вот прислал нам сообщение, почему мы такие падки к учительстве, в учительстве, может быть, что ли, играясь в Бога.
То есть вы так это понимаете, да, Андрей?
Странно как-то.
То есть вы не слышали, я вот сейчас говорила о том, что вот как я помню себя, да? Вы считаете, что это я кого-то, так сказать, наставляю, назидаю, учу? Не делюсь тем и при этом и переживаю то, что было в моей жизни, в жизни тех людей, которых я знала. Знала, как им было тяжело прийти, как кто-то приходил, как, так сказать, когда его, так сказать, неласково, мягко говоря, встретили, человек ушел, как он переживал, страдал. Я сейчас об этом рассказывала. Вы ничего этого не услышали, да? У вас какой-то фильтр стоит, очень странный, очень избирательный. Мне это удивляет. Это просто, не знаю, как вот, допустим, вот я бы с вами, наверное, не могла разговаривать. Потому что говорить человеком, который тебя все время в чем-то подозревает, в чем-то таком, ну, я даже не знаю, то ли в каком-то, что ты как-то себя, так сказать, над ним куда-то ставишь. Ну, как-то не, это неприятно на самом деле, потому что, в общем, как я так понимаю, что вот, и когда говорит наш пастор Сергей, я тоже так это воспринимаю, что мы-то говорим о том, что мы прочувствовали, что мы пережили когда-то в жизни, и делимся этим, просто делимся. Может быть, у кого-то есть какие-то похожие переживания, и человек, может быть, как-то не уверен, что как это нормально, ненормально, как к этому относиться. Вот мы делимся тем, что мы пережили. А вы чем делитесь? Тем, что вы все время выискиваете какие-то вот такие вот какие-то подвохи. К этим, что ли?
Вот Андрей снова пишет, не подменяйте понятия.
Андрей, я как раз, а в чем хих под меня? Я говорю о том, что я сейчас говорила, я вам объясняю, если вы не поняли, вот с какой целью я об этом говорила и что во мне.
Вы поймите.
Знаете, вообще я просто сейчас вам скажу, объясню еще, может быть, какую-то вещь, потому что я не хочу с вами припираться, Андрей.
У нас
вчера умерла мама моей невестки, и поэтому я вчера даже передачу не могла вести. И я сейчас веду передачу, напившись всяких успокоительных средств. Потому что как-то это тяжело все.
Вот
я как раз сейчас говорю, я вообще-то стараюсь говорить искренне, да, если я чего-то не знаю, то я так скажу, что я не знаю, там, или я прочитала, или я что-то не до конца поняла, я могу так и сказать, что, знаете, вот я прочитала, вот я с этим согласна, а вот это до конца я не поняла, давайте вместе подумаем. И я не считаю в этом что-то такое неправильное, я считаю, что это нормально. И поэтому, когда вы начинаете говорить такие вещи, понимаете, я не знаю, мне просто это как-то даже неприятно, потому что я так думаю, что сейчас я как-то на все обостренно, видимо, еще реагирую. И когда я сейчас говорила об этих днях подготовки к Великому посту, как мы можем куда-то уйти, прийти, а я как раз вчера целый день молилась, и молилась о том, чтобы ее душа встретилась с Господом. И я знаю, какие были сложности на ее пути к Богу, и поэтому мне все это очень так непросто. Понимаете, даже вот об этом говорить, об этой притче. И вдруг вы говорите, что что-то у вас какая-то склонность к учительству. То есть, ну, это настолько, знаете, просто в огороде Базинавки и Ведятька. Вот, вот в таком духе получается у вас.
Мне только...
Я удивляюсь, как вы вообще не способны почувствовать ничего.
У меня только один вопрос зреет. Если вы, так сказать, вот считаете так, что мы кого-то хотим здесь чему-то научить... Если мы не искренне в том, о чем мы говорим, зачем вы тогда нас слушаете? Уже не один.
Тоже интересный вопрос. Я, например, не слушаю такие передачи и не смотрю такие передачи, когда у меня возникает такое ощущение.
Да, ну не верите, да.
Зачем нужно раздражаться-то? Зачем нужно как-то?
А если не верите, что слушать? Если не верите, я, так сказать, советую вам, ну, выключите, перейдите на другую станцию и слушайте тому, кому вы доверяете, кто вам интересен. А если не доверяете, что тогда слушать? Непонятно вообще. Значит, вы лукавите тогда? Может быть, все-таки что-то есть? Ну, вот еще один Андрей пишет, только уже другой он написал. Андрей другой, чтобы не попутали. Вот что он пишет. В притче о мытаре и фарисее фарисей обличается как собирающий дань с людей в пользу сатаны, соблазнителя, и потому имеющего рукописание людских грехов, а не утешает и обличает как врач по вдохновению Святого Духа. Потому фарисею, злому виноградарю, не нужен искупитель, лишающий его этой тайной власти от князя мира сего, обвинителя братьев и мытарю, а мытарю нужен. Слушайте, Андрей, другой, откуда вы берете все это? Вы Евангелие читайте, а не придумывайте Евангелие. Между прочим, в Библии очень четко написано, кто приложит книги сей и кто убавит, того Бог накажет. Не надо вот этим заниматься. Это достаточно опасное мероприятие. Прикладывать и придумывать того, чего там не написано. И не подразумевалось даже.
Мне вот интересно, Андрей, как он понимает, что Господь, когда он говорит, что вот пойдет сей, то есть мытарь, оправдан более, да, чем вот фарисей, вот в связи с чем это все получилось? В связи с тем, что фарисей – это фарисей? И что он говорит, что вот он там исполняет, и что он так правильно живет. Вот в связи с этим?
Суть-то
или притча-то. В связи с чем? Вот так говорит Господь. За что, собственно говоря, он как бы вот приводит эту притчу, как бы обличает фарисеев? В чем он его обличает?
Подумайте, почитайте внимательно. Маша тут нам написала с Ильей снова. Значит, Илья и Маша пишут. Маша просила напомнить. Вы обещали рассказать, почему мы говорим, а дети будто нас не слышат. Напоминает нам Маша.
Да.
Обещали. Каемся. Это правда.
Вспомнила я, да. Было такое,
было обещали. Такое дело, обещали, хотели поговорить об этом.
Тут вы знаете, вот о чем надо было сказать вот в этой ситуации, что мы с вами, ну, мы просто, во-первых, этого и часто не знаем, ну, по крайней мере, я очень долго этого вообще не знала. Потом как-то я приобрела книгу, которая называлась «Эмоциональный интеллект». Я уже, так сказать, занималась психологией, но тем не менее, вот я помню, это была первая книга, которая меня подвигла с тем, чтобы вообще этим заинтересоваться. Потом были еще какие-то книги, где об этом что-то говорилось. Но суть такова, что наш мозг, он как бы так устроен, что там есть то, что называют внешним мозгом, ну так, если так очень просто говорить, да, то есть это та часть мозга, которая, собственно, это разумная часть, которая отвечает за наш разум, за наш ум, там, ну, вот, когда мы делаем какие-то вот такие доводы разные строим. А есть так называемая лимбическая система или, как говорят, внутренний мозг. Вот внешний мозг и внутренний мозг, да? Его еще называют эмоциональным мозгом. И вот когда говорят про эмоциональный интеллект, говорят именно о нем. Они очень как-то сложно взаимодействуют, эти две части, что ли, нашего мозга. Очень как бы это не просто так они совместно действуют. Как точно это, в общем, я так думаю, что это еще не так скоро будет, так сказать, расшифровано и выяснено окончательно, но сам факт остается фактом, что вот и вот этот внешний мозг, и внутренний мозг, вот этот, который отвечает за наши эмоции, да, они очень тесно связаны. И вот когда все, так сказать, спокойно и хорошо, то тогда они как бы, как идут рука об руку, слышат друг друга, ну, это просто образ такой рисую, да, и проблем никаких не возникает. Но когда наступает какая-то такая стрессовая ситуация, когда, ну, я не знаю, какая-то тревога, ощущение какой-то опасности, что ли, причем мы своим вот этим, как бы скажем так, своей разумной частью мозга даже не всегда оцениваем это как опасность, а вот наш эмоциональный этот мозг, он ощущает это как какую-то опасность. Это, видимо, еще с каких-то тех вот... от древних каких-то людей, что ли, идет, да, когда какой-то шорох, он мог означать, кто там притаился, или, может, какой-то зверь дикий. Вот где-то на подсознании что-то такое срабатывает, да? И вот когда что-то такое происходит, что может представлять какую-то угрозу, которая вот нашим разумом, она не считывается даже как угроза, мы можем даже не начать объяснять другому человеку, что, почему мы считаем, что это вот такая вот угроза, то тогда как бы вот этот наш внутренний мозг, он своего рода такой сос посылает или, знаете, как начинает как бы кричать там «осторожно, берегись, внимание», да, и там как пожар, да, тут вот тревога, какая-то опасность, да, вот надо ликвидировать вот эту угрозу. И тогда уже как бы весь наш организм, он готовится к отражению вот этой опасности, этой атаки. Собственно, и задача его именно такая, чтобы мы мгновенно мобилизовались. Ну, как бывает, да, допустим, может быть, надо бежать, а может быть, наоборот, надо схватить камень и дать отпор, да, то есть тут вот некогда просчитывать варианты, да, то есть это все происходит одномоментно, в мгновение ока. И вот как раз он очень сильно отвечает за эту сторону нашей жизни. И вот не так давно, Сергей, когда мы рассматривали ситуацию с сыном Мии, да, когда вот он плюхнулся в эту грязь-то, в лужу, ну, маленький ребенок долго ждал, когда мама говорит с соседкой, тянул за руку, мама не реагировала, он пошел и уселся в какую-то грязь, там какая-то была вода, в общем, никуда они не пошли, куда собирались, пришлось идти домой, и, значит, его в ванной в теплые оттаивать, отпаривать, отогревать. И, в общем, прогулка была сорвана таким образом, но вот что могло произойти? Почему ребенок вот так сделал? Это же противно, это же холодная вода, это же можно заболеть, это же, ну, это неприятно в конце концов. Какая могла быть угроза? А мы тогда говорили, что возникла угроза такая, что вот мама занята соседкой, для мамы сейчас соседка на первом месте, А этот маленький мальчик, а он еще маленький мальчик, по-моему, около 4 лет, что ли, где-то.
Да, 5 лет,
точно,
по-моему.
Нет, 5 еще только будет, где-то через полгода примерно. А, где-то 4,5 года. Вот. То есть он еще маленький мальчик, понимаете? У него и так как бы вот эта возможность вот делать выводы какие-то, просчитывать, ограничена. И вот этот вот действует лимбический вот этот самый мозг, да, который вопит тревога, как бы, да, вот как бы я становлюсь невидимкой для мамы, моя связь с мамой, она как бы под угрозой находится, да, то есть уже получается, что не я для мамы важен, она может про меня забыть, она меня там, может быть, уже не любит или что-то еще, понимаете, вот как возникает. И нужно срочно что-то сделать, и нужно срочно это как-то восстановить. И ребенок в ту меру, в какую он это может сделать, он так поступает. Поэтому вот это мы должны с вами учитывать. Мы должны с вами учитывать, как опасно потерять вот эту нам связь с нашими детьми, вот этот вот контакт. Когда он потерян, то вот этот самый, вот этот тот самый эмоциональный наш интеллект, этот самый мозг наш, который отвечает за эту часть, он как бы... Это, знаете, как вот когда есть притча, по-моему, такая, да, когда мальчик шутил все время «волки, волки», кричал. Люди сбегались, а волков нет, а он просто пошутил. И вот, наконец, действительно напали волки. Вот он кричит «волки, волки», а взрослые уже не реагируют. Вот то же самое происходит с этим нашим... Можно так его как бы дотренировать до такого состояния, что он просто как бы вот уже этот сигнал, да, он где-то там подает так, что это воспринимается не как... что-то такое вот, когда надо в лужу садиться или что-то, а когда дети просто перестают на нас реагировать, защищаются, закрываются от нас, понимаете? Вот, то есть, как те самые взрослые, которые перестали реагировать на эти вот слова мальчика «волки-волки», перестали как бы ему доверять, понимаете? И вот мы говорим им, мы их учим, там, объясняем, нотации читаем, а они не реагируют вообще. И тут могут, может быть, два варианта. Может быть, такой вариант, когда эта связь потеряна окончательно, ну вот порвана совсем. И в этом виноваты взрослые, потому что именно они могут до этого довести. А бывает иногда, что она просто настолько ослабла, что ребенок практически не реагирует, но ее можно восстановить. Ее надо пытаться восстановить в любом случае, даже в том случае, когда, ну, она фактически порвана, эта связь, да? Но нужно всячески стараться восстановить вот это чувство привязанности, чувство близости, вот это доверие, чтобы было восстановлено. Знаете, что мы с тобой одной крови, да, ты и я. И я твоя мама, я всегда с тобой. И я, как вот этот отец из притчи, что бы ни случилось, я все равно выйду на дорогу тебя встречать. И я не отвернусь от тебя все равно. Вот это очень важно, понимаете? Когда эта связь начинает ослабевать, нам придется тогда с вами очень много раз говорить об этом. Но говорить это слова нужно будет еще доказывать своим отношением, своими поступками, что да, все это правда, это так. Это будет сложно. Поэтому, дорогие родители, очень важно вот до такого состояния не доводить. А если вдруг уже мы с вами пошли по этому пути, то вовремя спохватиться. И тогда может совершиться чудо такое, когда наши дети нам опять поверят. И когда в итоге... Недавно мне мой младший сын просто сделал подарок на самом деле. Как-то был разговор... У нас с ним там еще пара человек в этом участвовала. А так, а безусловной любви существует такая любовь или нет? И вдруг он мне сказал, ну вот мы уже с ним попрощались, все. Он сказал, что да, бывает, но крайне редко. И потом мы просто с ним уже, так сказать, немножечко шли вместе, да. И он мне сказал, что вот я дала ему это понять, у меня это получилось. Но я совершенно честно вам говорю, что я ничем не отличалась от всех остальных и очень боюсь, что моя любовь была очень условна периодами, особенно когда был подростковый период. У меня были такие качели. Было то так, да, по-разному было. И, наконец, как-то так случилось, что я это поняла. Я поняла. И ну, я даже не знаю, я не могу сказать, что какие-то усилия надо было предпринимать по этому поводу, но вот для меня вдруг стало совершенно ясно, что самое главное – это наши с ним отношения. И поэтому никакие наши разногласия, никакие вообще никакие конфликты, что бы ни случилось, они могут быть в принципе. Ничто не должно вот эту нашу связь разорвать. Ничто. И вот когда вот это как-то во мне вдруг вот так утвердилось, все изменилось. И я с ним не говорила об этом. Но я ему говорила о том, что я твоя мама, и что бы ни случилось, там, если твоя мама, и всегда я тебя люблю, и ты там мне дорог, и так далее. Я обо всем этом говорила. Но я никогда не говорила, что это вот безусловно любовь. Я бы даже просто, наверное, не подумала бы, что мою любовь можно так назвать, потому что, ну, мне кажется, это так высоко, это, наверное, только у Бога получается, или когда наши дети совсем малыши, младенцы. И я никогда так о себе не думала. Но вот, вот он мне сказал вот такую вещь, что вот благодаря вот, я не знаю, ему уже тогда было где-то, наверное, лет 16-17, когда вот это такое изменение во мне произошло, и что вот с этого времени, теперь уже прошло 20 лет с этого времени, что вот его вот это мнение обо мне не пошатнуло, в смысле, что я вот так его люблю. Не обо мне, а о том, как я его люблю. И что это не просто слова, а что это так и есть. Но, опять-таки, еще раз скажу, что я не думаю, что это вполне так, но, тем не менее, я просто счастлива, что вот эту связь удалось сохранить. Понимаете? И у меня с ним, и со старшим сыном, и с внуком, что вот есть это доверие. Я не буду говорить, потому что, вот, безусловно, любовь для меня это очень высокое понятие, и высокие слова, я поэтому не осмелюсь так сказать, но что вот эта связь, этот контакт сохранены, но в большей степени с кем-то, может быть, чуть более слабо, я не могу, опять-таки, сложно оценивать. Я счастлива, что это так. И поэтому, дорогие друзья, если вдруг что-то произошло с маленьким ребенком, со взрослым ребенком, со всем взрослым ребенком, у которого, может быть, есть свои дети. Когда мы хотим что-то объяснить, когда мы, может быть, у нас какой-то, может быть, даже спор возник какой-то, или отношения как-то у нас дают трещину, вот самое первое - не предъявлять претензий, не читать нотации. Просто, ну не знаю, ну обнимите, поцелуйте. Сядьте рядом, просто скажите, я тебя люблю. Я не настаиваю, чтобы ты думал так, как думаю я. Я тебя просто очень сильно люблю. И мне очень важно, чтобы мы с тобой были рядом, были вместе. Мы можем думать по-разному. Но вот это, то, что ты у меня есть, это такое счастье. Понимаете, я уверена, что наши дети откликаются, я просто по факту это знаю. И ваши дети тоже будут откликаться, даже если не сразу, но не с первого раза, потому что иногда мы можем такого наговорить и не раз это сделать, что им очень сложно бывает поверить в какие-то перемены такие в нас. Но если будете это делать, дорогие друзья, что-то будет происходить. И когда вот этот отклик будет получен, когда, как кто-то написал, какая-то девочка написала, что вот когда есть вот такое доверие, такая близость, это так хорошо, это такое счастье. Если бы, вот, допустим, мама меня бы простила там за что-то, там, а я бы ее, да, мы бы с ней обнялись. Вот, может быть, ты помнишь, Сергей?
Да, был у нас было, такой. Было.
Я написала, что это было бы такое счастье, это правда. Это такое счастье, что я даже не знаю, чего еще можно желать. Можно только пожелать, чтобы так продолжалось и дальше. И вот тогда, когда мы вот так услышали друг друга, когда мы открыты друг для друга, вот тогда мы можем сказать, из-за чего мы переживаем, из-за чего мы расстраиваемся, чего мы хотели бы. И тогда нас скорее услышат. Во всяком случае, даже если не вполне с нами согласятся, но кое-что примут к сведению. Ну, я так думаю, Сергей. У меня это испытано, проверено, но я не могу сказать, что прям это вот у всех, вот как только сделали, так сразу и случится. Вообще-то, но надо пробовать. Что думаешь?
Ну, оно так и есть, и связано это, я бы так сказал, с нашей незрелостью родительской во всех ее проявлениях, во всех смыслах этого слова. Вот Господь говорит нам: возлюби ближнего твоего, как самого себя. А кто к нам ближе всего, как не наши дети, которые нуждаются в нас, у которых, особенно в детском возрасте, у которых ничего больше нет, кроме как вот того, что у них есть родители и все, что мы им даем. И они ничего не могут сделать, понимаете? Это ведь великая благодать и милость, если у кого-то есть родители, и родители, которые тебя любят. А вот из-за нашей незрелости внутренней мы очень часто больше любим себя, как ни странно, чем наших собственных детей. Удивляешься?
Нет, но мы-то говорим, что это мы все для их блага же делаем.
Ну, это мы говорим. Говорить мы можем все, что угодно, а ведь по факту читается, ведь кроме слов еще есть и другой язык, язык наших дел, язык нашего тела, действий наших, понимаете? Вот тех вот вместо обнимашек может быть совсем другие, так сказать, действия. Так, ну иди книжку почитай, мультики посмотри, вон иди, вот смотри, вот мультики, вот, мне некогда там, или еще что-то. Ну я так утрирую, грубо говорю, а это вариаций очень много. Ну как, если это 1, 2, 3 раза, ну потом дети перестают просто обращаться к нам. Они находят себе занятия, они находят себе какие-то отдушины, они находят даже друзей себе в виде кукол, каких-то мишек, зайчиков, с которыми разговаривают, которым доверяют, с которыми, так сказать, делятся самыми-самыми сокровенными их переживаниями и прочими. Мы иногда забываем, что у них переживания такие же значимые, как у взрослых людей, потому что это их переживания. Мы не думаем об этом, считая, что наши осмысленные, осознанные, логически выверенные, разные там переживания, страхи и прочее, они так понятны, они же огромны, они значимы. А вот их какая-то, ну, это мелочь, ерунда. Ну, что там, они переживают, вот там вот что-то там потеряли там или еще что-то. Какой-то мусор какой-то, ерунда какая-то. Для нас ерунда. Но в их мире это может очень-очень много значить. Это быть огромной ценностью. А мы с этими ценностями очень часто обходимся... Ну, так вот, за здорово живешь. Выкинули, и все там. Это большая проблема. Потом, когда мы ищем этой близости, ее уже не остается, к сожалению, как вот и сказала Наталья Аркадьевна. Ну, тут у нас набежали некоторые сообщения, давайте мы их прочитаем. Так, вот опять Андрей нам пишет. «Почему вы так резко реагируете на вопрос? Я виноват, что спрашиваю? Если я говорю, это плохо. Если вы, то делитесь. Нимб жмет», так пишет Андрей, значит, нам. Так, дальше. «Нимб жмет».
Я не поняла, а вы где спрашиваете?
Учитель.
Вы что-то спрашивали?
Ну, вот он якобы спрашивал там, вот что вот. Ну, вы так спрашиваете, что это не вопрос. Вы удивительно вообще ставите вопросы.
Вопрос обратно. Нимб жмет, Андрей, почему вы так реагируете на то, что
да, вот это...
я объяснила, из чего я говорю, а у вас прям какая-то болезненная реакция. Что вдруг?
Да нас ничего не жмет. Мы вполне самодостаточные люди. Мы понимаем, что мы представляем пред Господом. Бог нам давно открыл, что мы грешники. И мы никого не судим поэтому. Мы просто делимся тем, что в нашей жизни происходило в отношениях друг с другом, с Богом, с людьми, с разными в церкви. Вот и все. О жизни говорим, делимся. Какие тут могут быть нимбы? Нимбы раздает Господь. А это еще не законченный процесс. Поэтому может оказаться, что у нас будет не венец или нимб на голове, а совсем иное.
Как головня из огня.
Да, это в лучшем случае. Я бы сказал. Так, Андрей другой пишет. «Я беру из Библии и прочтение ее святым Игнатием Брянчаниновым и святой Катерины Сиенской. У Катерины обличение на сатану, как на фарисеев и лицемера. Фарисея и лицемера. А у Игнатия фарисеи — это лукавые идолы, самые самих себя хуже язычников и мытарей. Имена этих двух свидетелей в книге жизни. Напротив, вы рискуете себя вычеркнуть из книги жизни за отмену проклятия на фарисеев. В Евангелии, за отмену проклятия на фарисеев в Евангелии: «Горе вам, фарисеи лицемеры, и вписаться в фарисейскую мерзость, запустение, распинающую и клевещущую». Во как. Мы рискуем, Наталья Аркадьевна, оказывается.
Ну, я бы хотела, Андрею, напомнить просто опять ту же самую притчу о фарисее и мытаре.
Да.
И Господь как раз за то, собственно, и фарисея в меньшей степени оправдал, за то, что он говорил, что благодарю тебя, Боже, что я не таков, как этот мытарь. Андрей, вы как-то увлеклись осуждением фарисеев.
Понимаете? Да и фарисеи-то разные, между прочим, были.
Нет, ну,
в
Евангелии. Андрей, это все одно и то же. Он почему-то как-то, я не пойму, себя поставил в позицию какого-то судьи.
Чего вы?
Хочется напомнить такую историю, как была, когда какой-то монах, причем такой старец, он осудил какого-то своего брата, другого монаха. Они с чем-то не согласились друг с другом. Тот попросил у него прощения, а этот не захотел его простить. И вот умирает тот, который вот попросил прощения все-таки, да? А вот этот, который не захотел простить, он живой. И вот к нему ночью является ангел. И говорит ему: Бог меня к тебе прислал. Спрашивает: куда повелишь душу вот этого усопшего брата устроить, куда его отправить? На вечные мучения или в рай? Ну, как бы ты теперь уже судья-то у нас, не Бог ведь. Вот Бог у тебя спрашивает, куда ты повелишь, как ты рассудишь. Так вот этот монах, он очень испугался сильно. На колени пал и молился потом. Прощение просил у Бога всю ночь, потом, да, во все дни своей жизни.
Давайте быстренько дочитаем. Тут сообщение есть, а то время убегает. Ирина пишет нам: доброго зимнего дня, благословенного. Большое спасибо вам, любимые ведущие Радио Теос, за ваши ответы, чуткие и сердечные. Обнимашки. Обнимашки вам, Наталья Аркадьевна. Спасибо, Ирина. Читаем
и
дальше.
И вам, Ирин, в ответ.
И вам того же, да. Алиса пишет: спасибо вам большое за душевность и искренность. Я молодая мамочка, и мне важно то, что вы говорите. Но неприятно, что страшного... Что страшного, если... Непонятно. Непонятно, что страшного, если мама или папа недовольны? Да вопрос... Не в том,
это
что
не нам страшно, папа. Это малышу страшно. Вдруг мама перестанет любить. Или папа.
Вот когда даже наказываем мы имеем право на недовольство. Ведь мы что хотим? Мы когда наказываем ребенка, мы что хотим? У нас в голове выстраивается совершенно четкая логическая цепочка. Вот если он будет так делать, вот так, не слушаться нас и так далее, мы уходим в будущее, и это будущее нас тревожит. Вот с ним что-то случится. Поэтому мы вот хотим его наказать. Но ребенок-то этого не понимает. У него-то таких логических сложных цепочек выстроиться в принципе не может. Поэтому мы должны понять это и объяснить его, что когда мы его наказываем, если что-то, или ругаем, мы его очень сильно любим в этот момент. И объяснить ему, что может произойти вот так-то, а вот видишь так-то, а вот видишь сяк-то. Много-много раз об этом говорить, потому что он никак не может это понять сразу. Это очень непросто для него. А для него наказание вроде какая-то вот строгость мамы, сердитость какая-то воспринимается, как будто она меня не любит, как будто она меня отталкивает. Вот в чем вопрос. И даже если вы когда наказываете ребенка, то всегда делайте, как бы не вместе с другими детьми, наедине. К сожалению, время наше просто быстро убегает, и уже я вынужден с вами прощаться, дорогие друзья, потому что эфир наш закончился. Спасибо вам за все. Пишите нам, будем с вами общаться, и храни вас Бог. До новых встреч в эфире.